Дорогие друзья, я прочитаю сейчас два текста из Священного Писания, в которых есть что-то общее. Первый текст – послание к Колоссянам апостола Павла, 2 глава, 5, 6 и 7 стихи. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем». И послание к евреям, 12 глава, 15 текст. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Вы заметили, какие здесь слова есть похожие в первом и во втором тексте? Слова, у которых есть одинаковый корень. Как звучат они? Так и звучат. Во втором случае корень, а в первом случае укоренены. Вот об этом и хотелось сейчас порассуждать. Порассуждать о корне. Корень – это опора. Корень – это какая-то основная фундаментальная база. В жизни растения вегетативный орган корень имеет первостепенное значение. Почему о корне хотелось говорить сегодня с вами? Потому что, друзья, у вас сейчас особый период, особый возраст. Это время становления вашего. Становления как личности, становления как христианина. И поэтому вот эти тексты так и говорят о том, что Господь хочет, чтобы мы укоренялись в Нем. Вот как и написано. «Будучи укоренены и утверждены в Нем». То есть апостол Павел желает, чтобы мы с вами, те, которые приняли Господа, в Нем ходили, в Нем жили, чтобы Он был опорой в жизни нашей. А второй текст он уже предупреждает. Он говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и мне осквернились многие. Я вам расскажу, друзья, чем занимался вчера после обеда. Бывает так интересно знать, вот, допустим, позавчера в обед, кто занимался каким делом, или кто провел как понедельник вечер. Ну, так бывает, это интересно. Я расскажу, как я провел это время. Взял лопату. У меня есть куст винограда. Такой большой, хороший, мощный куст. Я взял лопату и этот корень обкопал хорошенечко, хорошенечко, освободил его. А потом взял ножовку. И вот эти лозы, такие толстые они, которые к корню подходят или от корня исходят, я взял ножовочку и низенько-низенько их отпилил. Прямо возле самого корня. Ну, эта работа, в общем-то, нелегкая. Если учесть то, что был вчера у нас дождь и ветер сильный. И вот эти погодные условия меня не остановили. Почему? Потому что дело для меня это было важное. И медлить было нельзя. То есть я уничтожил прекрасный куст винограда, под которым мы с удовольствием летом сидели в тени, а теперь я взял и собственными руками его спилил. Для чего? Потом, когда эти лозы были отпилены, взял зубильце и вот этот корешок расщепил, ударил молоточком, и там появилась трещина вот такая вот. И потом в эту трещину я вставил две таких веточки виноградные. Одну и рядышком другую, застрогал их, а потом перебинтовал эту рану полиэтиленом и веревочкой обвязал все, а потом засыпал землей, и получилась горка. Был куст виноградный, а получилась небольшая горка земли. Что это я сделал? Это я сделал прививку. Вот эти веточки, хорошие веточки, они являются культурным сортом винограда. И там всего было две почечки маленьких, два вот этих зачатка жизни. И мне хочется, чтобы эти зачатки, они укоренились. То есть вот этот мощный, прекрасный корень, чтобы их питал. И чтобы они выросли и принесли хороший плод. Но почему я те старые спилил? В общем-то, они не сильно старые. Спилил, потому что они, кроме листьев, ничего не приносили мне доброго. Бывало, появлялись гроночки винограда там, но он настолько меленький, что его нужно чуть ли не под микроскопом было рассматривать, этот виноград. А если его попробовать, он был кислый и горький, и все вместе. Вот не поймешь, какой вкус. И поэтому я его удалил. Удалил. А еще мне предстоит работа, знаете, какая? На огороде у меня растут травы многолетние. Пырей, мышей, свинорой. И вот этих трав такая мощная корневая система, что ее просто так не удалишь никак. Вот выкапываешь ее. Если перерубишь, два куста получится. И вот так вот приходится бороться. А эти корни, знаете, какие вредные? Вот даже если попадается картофель на пути этого корня, то корень его пронизывает, как шилом, насквозь картофель. Или другой какой-то плод. Он не смотрит, что хорошее, что плохое. Этот корень очень горький. Горький не на вкус, а вот по своему происхождению он такой, потому что он много делает вреда. Друзья, это важно для нас с вами, какой у нас будет корень, какой есть корень. Или корень Господь, о котором я вам прочитал в начале, что, чтобы мы были укоренены в Господе и утверждены. Или же у нас будет горький корень, от которого будет вред для нас с вами. И не то, что для нас даже, и еще и для окружающих. Я хочу, друзья, привести один пример, одну биографию, которую мы рассмотрим сейчас, и сделаем определенные выводы для самих себя, что значит быть на корне Господи, и что значит пренебрегать Божьей благодатью и явиться причастником горького корня, от которого бывает очень много вреда. Я прочитаю из книги Судей, 13 глава, 24-25 стихи. «И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Истаолом». Появилась новая жизнь, которой дали имя Самсон. И что здесь отмечено, что он рос, и Господь его благословлял. А потом, чуть позже, Дух Господень начал в нем действовать, и действовать на большой территории. И люди узнали, что Самсон обладает большой благодатью Божией. У него неимоверная сила, которую дал ему Господь, и он этой силой пользовался для того, чтобы исполнить поручения Господни. Но потом прошло сколько-то времени, и я прочитаю, что случилось с Самсоном. «И начал он ослабевать, и отступила от него сила его». Господь отступил от него. Друзья, жизнь Самсона является яркой иллюстрацией того, как человек может не дорожить Божьей благодатью, присутствием его в своей жизни, и как может он это все потерять. Какие причины возникли в жизни Самсона, что он благодатью Божией дорожить перестал и в конце концов ее потерял? Причины, друзья, здесь видны, как вот этот корень. Но у корня есть несколько отростков. Может быть, 3, 4 или 5. То есть корень имеет тоже способность ветвиться. И вот у Самсона этот горький корень, он имел несколько веточек, вот этих ответвлений. Итак, вот мы на 4 ответвления обратим внимание с вами и сделаем определенные выводы для себя. Я прочитаю 14 главу, начало. «И пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал, «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему: «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Вот здесь, друзья, уже просматривается этот горький корень, который повредил Самсону, который стал причиной того, что он потерял Божью благодать, которая проявлялась в силе, и потерял самого Господа. Что за причина здесь, друзья? Эту причину можно назвать так: неправильное отношение к родителям. Вот когда читаем этот текст, и ярко бросается в глаза, друзья, то, что Самсон поступил по отношению к родителям неправильно в этом случае. Он принимает самостоятельное решение, он не советуется с родителями, они пытаются внести коррективы какие-то в его жизнь, потому что они родители, они переживают о нем. Но он говорит: «Нет, я с вашим мнением не согласен, вот так и так сделайте, и будет правильно». Удивительно, как может сын так разговаривать с родителями? Друзья, но этот горький корень нередко имеет место в жизни нас с вами, особенно когда мы переживаем вот этот переломный период в жизни нашей, когда наш возраст вот в пределах 13-16 лет, может меньше или больше. Друзья, отношение к нашим родителям неправильно, это является горьким корнем, от которого мы себе вред приобретаем, и не только себе, но и окружающим нас. В чем неправильно поступил? В том, что он пренебрегал родителей, в том, что он оказал им непочтение. Я недавно разговаривал с одним человеком и говорю ему: «Вот неправильно ты относишься к своим родителям, ты не должен так относиться, потому что Священное Писание не учит этому, ты должен относиться так и так и так». А он говорит: «А я не могу с моими родителями вот так вот иметь хорошие взаимоотношения, мы не находим с ними контакта, не находим общего». И говорит даже вот что: «У моих родителей, говорит, в Библии подчеркнуты красным все места о том, как к ним должны относиться их дети». И, друзья, не секрет, что для многих детей тексты Священного Писания, где описаны обязанности детей по отношению к родителям, эти тексты неприятны. Нам более приятны тексты, что родители должны не раздражать детей своих, ну и так далее, что родители должны собирать имение для своих детей. Вот эти тексты нам нравятся. То, что мы должны оказывать им почтение, это все нам до того бывает неприятно. И у этого человека было. Друзья, и в нашей жизни то же самое может быть. У нас с вами разные родители. У кого-то верующие мама и папа, хорошие, мы их любим. Нам нравится, когда они с нами беседуют, чем-то делятся. Мы любим, когда папа наш стоит за кафедрой, проповедует. Приятно тому, у кого родители занимают какое-то служение в церкви. У кого-то папа регент, мама хорист, или служитель кто-то из отцов ваших. Это приятно. У кого-то родители сидят просто в собрании, не участвуют где-то в служении. И вот обычно дети замечают это все, и иногда появляется в сердце какой-то осадок. Почему? Почему у Саши папа такой и мама, а у меня вот такие вот, малозаметные. И когда они что-то говорят, то даже бывает и неудобно мне, ну как-то стыдновато, потому что скажут что-то, и может быть не в попад, иногда и так бывает. И вот кто-то огорчается, почему такие вот у него родители? У одного такие хорошие, а у меня вот не очень хорошие. И как вот быть, как мириться с такими родителями, как их слушаться, если они где-то для меня уже не авторитетом являются в каких-то вопросах и так далее. Как относиться к таким родителям? Друзья, Священное Писание говорит, что невзирая на то, какие родители, мы должны им оказывать почтение, мы должны их любить, мы должны находиться покорности у них. Родители нам дают, бывает, какие-то советы. Ну, чаще всего советы эти нам не нравятся. Ну, вот зимой родители говорят, что нужно одеться потеплее, а теплая одежда нам бывает не нравится, что одень шапку, а в шапке молодежь редко ходит, в основном без шапок ходят, а я в шапке приду, да еще в такой шапке, и хочется не послушаться этого совета, противостоять как-то. А кто-то бывает и послушается, отойдет от дома, а потом эту шапку в портфель раз, и пошел дальше уже без шапки. Вот и такое бывает отношение. То есть мы пренебрегать можем советами родителей. Друзья, это очень плохо. Это тоже является горьким корнем, от которого мы с вами получаем вред для нашей жизни. Мы лишаем сами себя благословений Божьих. Кстати, люди, которые хотят иметь благословение, они должны очень правильно относиться к своим родителям, потому что Господь на это обращает серьезное внимание. В Священном Писании написано о том, что должны слушаться. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Мы любим украшения, мы любим, когда на нас обращают внимание, когда нами восхищаются, это нам приятно. Но причина для этого сокрыта в послушании родителям, в том, что мы воспринимаем их советы. Хотя их советы могут казаться нам иногда старомодными, отсталыми и так далее, друзья. Но если мы на это не взираем, то Господь нас очень благословит. Некоторые родители оказывают нам чрезмерное внимание, а некоторые, наоборот, мало внимания нам оказывают. И человек и тому недоволен. Когда мало внимания, он ропщет и говорит, что вот мне родители и то не дают, и то, и общения у меня с ними нет, и того, и другого. Огорчаются, что недостаток внимания. А когда избыток внимания, тоже бывает детям стыдно. Вот я и себя вспоминаю, мне бывало иногда неудобно, когда родители оказывали мне внимание в присутствии людей. И так вот не знаешь, куда и деться. Так вот почему-то неловко было. Сейчас не знаю, почему так. И однажды вот попал в такое искушение, что когда заботу особую мамы моей на себе ощутил, она при всех какой-то мне давала такой вот заботливый свой совет. А мне было неудобно от этого. И я сказал, говорю, от такой заботы мне неприятно. Вот я так ей сказал. Даже я другим словом сказал. Я сказал противно. А потом мне так стало плохо. Меня сильно осуждала за это совесть. Я просил прощения за это у мамы своей, потому что я потом только понял, что это избыток любви, которую потушить нельзя, которую измерить нельзя. А я вот по глупости своей так отреагировал на это. И прошло уже, может быть, 20 лет с тех пор. А я как вспоминаю этот случай, мне становится стыдно. Я, наверное, и сейчас покраснел, да, когда это рассказываю. Вот так, друзья, поэтому нужно правильно реагировать на то, что говорят нам наши родители. Хорошие они или по нашему представлению не очень хорошие. Это ошибочное представление. Наши папы и мамы хорошие люди. Еще, друзья, здесь же я хочу обратить внимание на то, что не было у Самсона в жизни. Вот я прочитаю 6-9 стихи. «И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал». И дальше. «Пришел к отцу своему и матери своей, дал им, и они ели, но не сказал им». То есть у ребенка, у Самсона, появились секреты от своих родителей. Он не все им говорил, у него были тайны. Хорошо или нет, когда у нас есть тайны от родителей? Я думаю, не очень хорошо. Нужно с родителями делиться, находить общий язык и так далее. У нас может происходить наоборот. Какое-то разобщение. Может происходить то, что я не хочу признаваться родителям, куда я пошел. Куда ты идешь, сынок? А, и пошел. Или дочке какой-то вопрос, она не хочет говорить. куда пошел, чем занимался, когда придет. И некоторые подростки, они даже так вот целью задаются. Я хочу приучить своих родителей, один другому говорит, чтобы они не контролировали меня. Потому что, ну вот сейчас я скажу, куда я пошел, и завтра скажу, куда я пошел. А вдруг мне надо будет пойти, ну, в какое-то вот такое вот место, что нельзя сказать родителям. И я промолчу, они догадаются, что у меня плохое намерение. Вот так, лучше сразу их на место ставить, родителей, чтобы они не очень-то углублялись в мои планы, в мою жизнь и так далее. Друзья, горький корень, от которого можно много получить вреда. Ну, это один, так сказать, отросточек. На других мы долго не будем задерживаться. Следующее, друзья, горький корень – это чувства наши. Ну, в общем-то, почему чувства и горький корень? Ведь нас Господь наделил чувствами, так же? Господь, конечно. Но эти чувства, неправильно направленные, являются горьким корнем, от которого бывает очень-очень много вреда. Вот говорит Самсон, «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Это хорошо, да, что она понравилась ему? Да нет, не очень хорошо. Скажите, друзья, Самсон долго прожил вот с этой женой, которая ему понравилась так? А? Кто знает Священное Писание? А? Да он вообще с ней не прожил. Он с брачного пира ушел. Ушел и все, и на этом их совместная жизнь закончилась. Друзья, милость от Бога, что Он наделил человека прекрасным чувством любви. И мы уже кто-то это чувство испытали. Чувство особой привязанности, чувство отдачи предпочтения кому-то. Ну, понятно, это касается противоположных полов. Мальчиков, девочек. Друзья, если об этом говорить, то нужно тоже сказать особое предостережение, чтобы мы вот этими чувствами, которые даровал нам Господь, не пренебрегали, а правильно их направляли в правильное и нужное русло. Как вы думаете, для чего нужна любовь? Любовь между мужчиной и женщиной? Вопрос сложный. Может быть, мы и не задумывались над этим, но поскольку уже чувства иногда приходят к нам, поэтому нужно об этом поговорить, друзья. Для чего Бог дал человеку любовь? Для того, чтобы человек мог создать семью. Потому что семья – это учреждение Божье. Бог учредил семью. И представьте себе, люди никого не воспринимают, чувств никому нету. Вот так вот все равно. Посмотрел на одну, что на другую, что на пятую, что на десятую. Все одинаковые. Или наоборот. Друзья, нет. С таким подходом брачный вопрос решать трудно. Трудно. А вот когда есть какое-то вот чувство определенное, которое правильно направлено Господом, то создастся семья, прекрасная, хорошая христианская семья. И любовь нужна еще, друзья, для того, чтобы скреплять эту семью. Во-первых, чтобы ее создать, а во-вторых, чтобы ее скреплять. Потому что любовь – это есть взаимно скрепляющая связь. Любовь, она помогает переживать какие-то неурядицы. Любовь помогает пережить непонимание. Любовь помогает снисходить в проступках и так далее. Без любви семья быстро может разрушиться, друзья. А когда есть любовь, тогда все на своем месте. Ну, вот давайте себе представим, что Бог мне дал определенный потенциал или запас любви. Любви, которая мне пригодится в моей семье. Ну, примерно вот столько. Вот столько Бог мне дал любви. Чтобы я любил, чтобы создал семью, чтобы семья была крепкая. Столько. И я вот, будучи в таком возрасте, как вы, эту любовь начинаю тратить. Ну, в нашей группе подростковой есть девочка Света. И я ее полюбил. Эту любовь как-то, ну, пытаюсь направить в этом направлении. И любви у меня уже становится сколько? Чуть меньше. Вот столько, да? А потом вдруг я Свету перелюбил и полюбил. По соседству живет девочка Наташа. Ее полюбил. Сколько любви у меня остается? Уже вот столько. Меньше любви остается. А потом одноклассница мне приглянулась. Таня ее зовут. И тоже полюбил ее. Сколько любви у меня остается? Вот столько любви. И когда человек подходит к браку, когда уже нужно создавать семью, когда нужно в полноте реализовать то чувство, которое Богом для этого и создано, у человека остается вот сколько любви. Нормально? А? Ненормально. То есть для основного назначения любви не хватило. Не хватило. А потом семья такая вот зыбкая получается. Потом проблемы разные. Почему? Потому что любовь растрачена или на Свету, или на Сережу, или на Таню, или на Ваню, на кого-то. А на своего, уже того, кого Бог тебе предназначил, любви остается слишком мало, друзья. Вот улыбаемся мы, но это очень серьезный вопрос. Очень серьезный. Поэтому об этом нужно заботиться уже сейчас. Потом будет поздно, когда мы только остатки преподнесем тому, кто должен пройти с нами жизненный путь. Это неправильно, друзья. И этим чувством мы можем регулировать. Как регулировать? Ну вот, например, поддаются чувства регулировки или не поддаются? А? Я думаю, что поддаются. Кто-то говорит, не поддаются. Вот нравится и все, я ничего не могу с собой сделать. Поддаются, друзья. Во-первых, когда человек понимает, что несвоевременное чувство, значит, нужно от них как-то избавиться. А как избавиться? А написано, что если хочешь от чего-то освободиться, очиститься, то что нужно? Исповедать. И после исповедания Господь помогает освободиться от того или от другого. Вот один способ. Другой способ – это самодисциплина. Приходит в мысли мне вот кто-то, кто мне нравится, а я понимаю, что это неправильно. И я с этим начинаю бороться, и эти мысли как-то останавливать пытаюсь. Это тоже регулировка. А еще регулировка бывает такая, что человек пошел, вот пойду на вечерок в ту семью, ну там, где есть тот, кто мне нравится. И побыл весь вечер там, пообщался, и хорошо, приходит домой, ложится в постель, и он размышляет о погоде, размышляет о своем велосипеде, который нужно починить, или о чем-то другом размышляет? Я думаю, что он размышляет о том, с кем он имел общение. Тот, кто ему нравится, кому он знаки внимания уделял. То есть он пообщался, и поэтому теперь его мысли заняты ей или им. Но как сделать, чтобы меньше было причин для размышлений? А нужно стараться общение это ограничивать. Я знаю, понимаю, что там есть человек, который мне нравится. Старайся этого общения избегать. Пойди лучше в другое место, пообщайся, если так нужно. А если и другое занятие какое-то найдешь, тоже хорошо. То есть, друзья, наше общение, оно является причиной или увеличения чувств, или понижения. Следующее, друзья. Я прочитаю 8 стих. «Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва». А что это за труп льва он зашел посмотреть? А когда он шел свататься с родителями своими, идет на него рыкающий лев. И вот мы уже сегодня слышали о таких героях, которые способны большие победы одерживать. И вот он этого льва растерзал. Растерзал и оставил его. А потом через несколько дней он шел, ну туда же, к своей невесте шел. И думает, зайду-ка я посмотрю на этот труп. И пошел туда. Дети, вот это тоже горький корень, что он пошел туда, где смердит. Он пошел туда, где труп, туда, где разложение пошел. Для нас с вами урок из этого есть, чтобы нам с вами не ходить туда, где разложение, туда, где грех царит, чтобы нам не ходить туда, где плохие сообщества, там, где греховное общение. Но иногда, и может быть чаще, чем иногда, подростки идут именно туда, где их не научат хорошему, где им будут рассказывать грязные анекдоты, где будут с ними делиться опытом греха и всякой грязи вот такой вот. А потом они зачерпнут там что-то и считают это для себя сладким, как мед. Как приятно, как хорошо, что побыл вот в таком греховном, смердящем общении. А потом об этом еще кому-то рассказывают. Потом делятся друзьями своими, а родители потом: как же, он же с верующими общался, а ему вот этот мальчик рассказал верующий вот такую вот историю грязную. Как изолировать тогда своих детей? Не знают родители. Друзья, горький корень, когда мы стремимся вот к такому подобному общению, нужно этого избегать. А Самсон не избежал. У него один горький корень, другой, третий, а потом и четвертый. И от этого беда в его жизнь входила постепенно. Друзья, последнее, что я отметить хочу, это 15 глава, 4 стих. «И пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их». Во какая сообразительность, да? Поймал 300 лисиц, хвост с хвостом связал, факел туда закрепил, чтобы он не перевернулся, а так вертикально, чтобы стоял, и огонь туда заложил. А эти лисички бедные не знали, куда и бежать. А горячо же, факел, огонь. Одна бежит в одну сторону, а другая в другую. Им больно, им неприятно, освободиться они не могут, потому что они связаны. Друзья, здесь я иного какого-то смысла не хотел выделять, а прямо так и назвать этот горький корень — неправильное отношение к Божьему творению. Неправильное. Однажды выхожу я на перемене из дверей нашей христианской школы. Смотрю, а на березке нашей почти все ветки обломаны. Да. Пусть будет стыдно нашим подросткам сейчас, но так вот я про них вам рассказал. Оборвали кто маленькую веточку, а кто побольше, и эта береза была похожа на, ну не знаю на что похоже, вот такой жалкий у нее вид. А это Божье творение. И необходимости такой не было, чтобы так изуродовать дерево это. Дети, когда у нас проявляются такие вот наклонности, чтобы какой-то ущерб принести растительному или животному миру, это неправильно. Некоторые мальчики с рогатки птичек уничтожают. Некоторые девочки ногами пинают кошек. Или собачкам какое-то зло делают. А это же Божье творение. И нельзя вот так относиться, как относился Самсон. Он совсем безжалостно, бессердечно отнесся к этим животным, что он поджег их хвосты и не дал возможности им освободиться. Друзья, на это тоже нужно нам обращать внимание, потому что Господь, я знаю такие случаи, когда наказывал людей за то, что они неправильно относились к животным. Это тоже плохо. Так вот, друзья, если в общем посмотреть сейчас на жизнь Самсона, вот последний его случай с Далидой. Я думаю, вы помните этот случай. Далида, в общем-то, можно сказать, что это олицетворение мира. Далида – это мир. И вот схема, посмотрите какая. Самсон познакомился с Далидой. Познакомился с миром. Иногда у нас такое желание есть, познакомиться с миром, узнать, какой мир, на что он похож, какие у него интересы, какие у него наклонности, что он может предложить нам. Друзья, очень опасно это знакомство. Это путь в погибель. Путь туда же, куда шел Самсон, этой же дорогой. А потом что? Потом Самсон стал заигрывать с Далидой, заигрывать с миром. Как это? А вот она спрашивает у него: в чем твоя сила? А он говорит: а вот если меня сырыми тетивами связать, то сила тогда у меня не будет. Она так и сделала, связала тетивами сырыми, а потом говорит: «Самсон, филистимляне идут на тебя». А он подскакивает сонный, раз — и разорвал все. «А, ты меня обманул». Ну, в следующий раз игра продолжается. Ну, если волосы мои в колоду впрясть, колода — это вот раньше ткани делали так, в ткань впряла на волосы его. И потом опять говорит: «Самсон, филистимляне идут на тебя». И он подскакивает и вместе с колодой вырвал вот это все. Заигрывал с миром. Это уже вторая ступенечка. Первое — знакомство с миром. Вторая ступенечка — это заигрывание с миром. Когда мы начинаем какие-то общения иметь с миром, то думаем: ничего страшного, получу какое-то наслаждение от этого, и все, а потом брошу. И достаточно. А потом не бросишь. А потом написано, что он открыл ей все сердце свое. Все сердце открыл. Иногда бывает в жизни человека, который имел Божью благодать, участие в жизни, вдруг открывается все сердце для мира, и мир полностью проникает сюда, в это сердце. И тогда что наступает? И тогда человек засыпает духовно. Как и Самсон, усыпила его Далида на коленах своих, и он заснул, и обрезаны были волосы его. А потом: «Самсон, филистимляне идут на тебя». А он думает: «Встану, как и прежде». А встал и не знал, что отступила от него сила, и Господь отступил от него. Вот, друзья, какая схема это. Когда горький корень, возникнув, причиняет вред, и человек лишается Божьей благодати. От этого хотелось бы сегодня предостеречь. Хотелось бы, друзья, чтобы мы, наоборот, были укоренены и утверждены в Иисусе Христе, чтобы мы дорожили Божьей милостью к нам, в том, что мы находимся в Церкви Христовой, в том, что нам доверяют служение какое-то в Церкви, мы поем и стихи рассказываем, и вот это общение для нас организовали, на него потрачено средств немало, на это общение. Ради чего? Ради того, чтобы вас поддержать, чтобы дать правильное направление, чтобы вы не укоренялись где-то в чем-то горьком и плохом и ненужном, но только в Господе нашем. А если кто-то, друзья, чувствует, что уже горькие корни проросли, уже от доброго очень мало осталось, что в таком случае нужно сделать, друзья? Есть ли выход или все потеряно для такого человека? Друзья, не все потеряно. Когда Самсон осознал все, он сказал Господу такие слова, 28 стих 16 главы: «И воззвал Самсон Господу и сказал: Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже». Эти слова молитвы мне напоминают покаяние разбойника на кресте. Он тоже сказал что-то подобное: «Вспомни меня, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Это тоже мы видим здесь. «Господи Боже, вспомни меня». Это слова покаяния. Самсон покаялся перед Богом и все-все осознал. И Господь проявил к нему милость. Он все эти горькие корни удалил от него. Удалил и снова наполнил благодатью Своею и силою. И победа была у Самсона очень большая. Такой победы, как это, в его жизни раньше не было. Это свидетельство того, что Бог способен простить, способен помочь, способен направить. У Господа много милости. Слава Ему за это. Аминь.
Ты не успел, оставив темный след, твой самолет таранит воздух, а ты остался. Смяв в руке билет, пришел в аэропорт ты слишком поздно. Ты с болью в сердце что-то долго ждал, или до последнего был очень занят, диспетчер вылета не задержал из-за твоих забот и опозданий. Зачем билет, к чему мечты? Творец ушел, и поминай, как звали, под ветром ледяным остался ты, исполненный обиды и печали. И счастье так, к чему ты не спешил, а ждать тебя оно не захотело. И радость так, полшага от души, стрелой летящей коротко пропела. И так любовь промчалась стороной, любить имел ты пламенное право, но опоздал, избравший путь иной, свернул с дороги влево или вправо. Спасение так, твердишь ты с давних пор, успею я когда-нибудь во жажду. Смотри, не ошибись, как тот минер, что ошибается однажды. Не опоздай, ведь может жизнь уйти, как иногда, не подождав мгновение, трамвай уходит, ты остался на пути. Не опоздай, не ошибись, поверь мне. Аминь.
Спешите.